Здравствуйте, с вами проект «Я Эндарт». Меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. В этом эпизоде мы поговорим о деньгах, камнях, ракушках, куницах и других товарных деньгах, а также как человек пришел к монетам, купюрам, как они менялись и что они из себя представляют в историческом и культурном разрезе. Перед тем, как начать, как думаете, когда появились деньги? Одинаковые монетки, которые можно было бы достать из кармана и расплатиться. В древности? В средневековье? Может быть, позже или раньше? Как думаете? А пока вы держите этот вопрос в голове, мы переходим к деньгам. Зачем они нам нужны? Самый очевидный ответ, чтобы расплатиться за какую-либо необходимую вещь. И это будет абсолютно правильный ответ. Но на этом возможности денег не заканчиваются. Деньги — это не только оплата необходимого продукта, это стоимость услуги, работы, а еще это средство сбережений и накоплений. Но не будем уходить слишком далеко в экономику, нам ее все равно сегодня трогать. Нам главное понять, что эта штука нужна. И вот куда интереснее, когда человек понял, что у него есть в этом нужда, но что вот ему деньги для оплаты и покупки нужны. Ну, например, человек каменного века живет небольшой общиной. Чем занята его жизнь? Он ходит на охоту, собирает ягоды, меняет раз в сезон место жительства. Да и зачем ему деньги, если все общее? То есть в это время отсутствует как таковая экономика. Ну, опять же, все общее. Ну хорошо, давайте перенесемся поближе, в Древний Египет, где уже есть государство, есть иерархия, правитель, жрецы, писцы, архитекторы, рабочие. То есть появляется спрос и предложение, и тут точно должны появиться деньги. Ведь есть работа, которую кто-то должен оплачивать. И за примером даже далеко ходить не надо. Кто строил роскошные пирамиды? А чем платили? Можно предположить, что это были рабы. Они-то строили бесплатно. Предположим. Но ведь построить пирамиды недостаточно иметь тысячи рабов. Нужны специалисты. Чем им платить? Во-первых, пирамиды строили не рабы, а египтяне. Часть населения строила, другие транспортировали материалы, а третьи обеспечивали работников едой и всем необходимым. Даже, между прочим, медицинскими услугами. Дело в том, что в Египте существовала так называемая экономика распределения. Все товары собирались центральной властью, а затем распределялись среди жителей в соответствии с их социальным статусом и родственными связями. Существовал также бартерный обмен. То есть, да, у тех, кто строил пирамиды, не было зарплаты в современном понимании этого слова. Можно сказать, что они работали не за деньги, а за еду. Разумеется, специалистов и тех, кто занимал высокие должности на стройке, кормили лучше, чем чернорабочих. А занятые самым тяжелым трудом должны были получать необходимый уровень калорий. И да, их даже мясом кормили. И вот мы встречаемся с одной из первых форм денег – бартер. Ты можешь строить, а я могу тебя кормить и лечить. То есть в роли денег выступает необходимый продукт для человека. И что это получается? У них там в Древнем Египте среди пирамид и фараонов прям совсем-совсем не было денег, только за еду работали? Не совсем. У египтян была такая единица измерений, как дебен. Один дебен – это гирька весом 13 грамм. Один золотой дебен – это около 20 грамм. То есть уже какие-то усредненные измерения. Получается, что у нас уже в Древнем Египте появляются какие-то более-менее усредненные измерения, и даже в соответствии с золотом. Один дебен – около 20 грамм золота. И вот что интересно, предполагается, что уже к 1300 годам до нашей эры люди ходили на рынок с коробочкой в Древнем Египте, в которой лежали бруски золота, равные одному золотому дебену, и использовались эти брусочки в качестве меры обмена. Хорошо, получается, что в Древнем Египте есть натуральный обмен, у меня есть товар, который мне нужен, у тебя есть то, что мне нужно, и мы можем обменяться. И даже появляются более-менее усредненные меры, которые даже привязаны к золоту, как один золотой дебен, равный около 20 грамм. А что в других регионах? Там как рассчитывались люди? Ну ведь не потащишь корову на рынок, чтобы обменять ее на овощи. Ну непрактично, неудобно. Конечно, не потащишь. Надо что-то придумать, что будет удобно транспортировать, будет занимать мало места и будет иметь по той или иной причине ценность. Разумеется, в те времена ценность денег не была ничем подкреплена. Просто это было что-то относительно редкое, и уже ценностью оно обрастало в силу общества, в котором эта вещь появлялась. Как, например, современные бумажные или пластиковые деньги. Да, такие тоже существуют. Ведь в основе своей это просто цветные бумажки. Поэтому не удивляйтесь следующим историям, ибо для людей прошлого наши бумажки тоже показались бы чем-то забавным и абсолютно неценным. Поэтому начинаем с вами топ самых странных денег прошлого. Так, например, соседи египтян, проживающие на территории Двуречья, подарили миру колесо, гончарный круг, ирригационную систему, пивоварение, письменность, точнее клинопись, и оставили древнейшие памятники литературы. И, как вы понимаете, такое развитие не может обойтись без денег. Время познакомиться с шумерскими деньгами. Разумеется, чеканки монет еще не было, и деньги представляли собой слитки, номинал которых зависел от веса. Они назывались сиклями. В ходу было несколько форм из разных материалов, но основным было серебро. Позже название сикель перекочевало в восточные языки и дошло до наших дней как шекель. Но менять необходимые продукты или выполнять какую-то работу за кусочек серебра выглядит для того времени достаточно сомнительно. Нужна какая-то ценность. И эквивалентом цены любого товара или услуги была мера зерна. Итак, за определенное, достаточно крупное количество зерна можно было получить тот самый один сикель. То есть один серебряный брусочек сикель был равен большому количеству зерна. И вот здесь уже выглядит более логично. Действительно, мы пойдем на рынок, заплатим сикель, получим много зерна. Захотим что-то купить, то приравняем, сколько это будет равно в зерне. И тогда опять же расплатимся этим удобным сикелем, который достали из кармана. Но, увы, даже приравнивая все к зерну, цены могли меняться в зависимости от времени года и качества товара. Поэтому позже на территории Двуречья появились жетоны из глины или камня. Ими можно было расплатиться только за определенный вид товара. Например, жетон с соответствующим изображением был эквивалентен овце, кувшину масла или отрезу ткани. Такие деньги еще не были полноценным средством обмена или накопления, но уже выполняли роль эквивалента и носителя определенной информации для более продуктивного и качественного обмена. Так. А если есть рынок, на котором можно что-то купить или продать, есть что-то около денег, что насчет налогов? Подоходного налога пока, конечно, не было. Хоть уже тогда, как вы могли заметить, люди были более чем прогрессивными. Но налоги были очень простые и максимально на благо государства. Это был общественный труд. Каждый гражданин должен был отработать несколько месяцев на общественных полях. Это могло быть возведение зданий, рытье каналов, военная служба, строительство военных укреплений, сбор урожая на государственных плантациях. И этот труд не оплачивался, но работникам выдавали бесплатное пиво. Трудовой налог был обязателен для всех граждан, но богатые люди могли откупиться, прислав на работу кого-то вместо себя. И раз уж речь пошла о продвинутости некоторых древних государств, то и о возможностях денег стоит сказать. Шумеры уже тогда знали, что такое пассивный доход. Одной из первых практик получения пассивного дохода была сдача в аренду сельскохозяйственных земель. Некоторые семьи уже тогда стремились к расширению площадей своих земель с целью получения дохода от ренты. Именно народы Месопотамии заложили основы бухгалтерского учета. Благодаря археологическим находкам, как расписки и закладные таблички, мы знаем, что в аренду сдавались пахотные земли, рощи и сады, овцы и бараны, лодки, рабы и слуги. В общем, все, на чем можно было заработать. Но, правда, арендная плата в большинстве случаев взималась в натуральной форме. В дни сбора урожая или при очередной стрижке овец. Никаких денег. Никаких монет. Ладно, я обещала вас шокировать, а пока только рассказала, что деньги люди любят уже многие тысячелетия и стремятся их активно зарабатывать всеми возможными путями. Но что вы скажете о деньгах-ракушках? Нет, это не какое-то особое название, это реальные деньги. Ракушки. Они называются ципреи или каури. Впервые ракушки в форме денег начали использовать в Китае примерно 3500 лет назад. В то время такое решение было идеальным. Каури нельзя было подделать, и весили такие деньги совсем немного. А регулировало оборот ракушек государство. И вроде мы можем это как-то принять. Давно ведь дело было. И ракушки обрабатывали во избежание откровенной фальсификации. Их отбеливали и стачивали обратную сторону. И далеко не везде был доступ к морю, чтобы достать денег. Поэтому наловить себе пару миллионов ракушек на виллу и Феррари не выйдет. Но вообще ракушки были в ходу много где и, что важно, очень долгий период времени. Из Китая каури попали в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины. В Индии наибольшего распространения каури достигли уже в 4 и 6 веках нашей эры и сохранились до середины 19 века. На Филиппинах они были заменены медными монетами только к 1800 годам. Дошли ракушечные деньги даже до славянских земель. Например, на Руси каури называли ужовками, жирновками и другими забавными словечками. Археологи находят такие ракушки в местах древних захоронений Новгорода и Пскова и в старинных кладах. Использовали раковины каури в качестве денег и на территории современного Азербайджана, где ими расплачивались примерно 400-500 лет назад. И да, ракушки, как и современная валюта, тоже периодически подвергалась инфляции. Поверь бы только, ракушка и инфляция. Например, в отдельных районах Уганды, где у местного населения практиковалась торговля людьми, в 1700-х годах жена оценивалась всего в 2 ракушки. Когда же дороги к морю были улучшены и в оборот попало большее количество раковин, стоимость этой валюты уменьшилась, и уже во второй половине следующего века для покупки жены требовалось более 1000 этих сувенирных безделушек. Кстати, касательно транспортировки таких денег. В портмоне же не положишь, поэтому, чтобы большее число раковин удобнее было носить, не рискуя растерять, богатые люди либо клали их в специальные мешочки, либо нанизывали на шнурки. Ох, есть выражение про деньги из воздуха, а тут деньги из воды. Как видите, когда-то давно это было вполне себе возможно. Ах, ладно, чем бы вас еще этаким удивить? Как вы понимаете, развитие денег было во многом обусловлено удобной транспортировкой, ну, чтобы ту самую корову не водить за собой на рынок и не менять. Так вот, далеко не все были такими продуманными, и некоторые предпочитали деньги-гиганты. В Тихом океане есть острова Яп, где в ходу огромные каменные диски с дыркой. Эта валюта называется рай. И когда я говорю огромный, это диск размером с человека. И, разумеется, чем размер был больше у раи, тем выше был номинал у такой монеты. Кроме того, на ценность ее могли влиять и другие факторы, например, качество камня, из которого она была вытесана, и даже история этого камня. Вас это удивляет? А вы скажите, что у вас есть доллар, который 10 лет хранил в своем кошельке сам Элвис. Так ваш доллар сразу станет стоить все 100 долларов. Как видите, красивая история влияет на ценность, как в нашем обществе, так и там, где деньги – это огромный кусок камня. Поэтому, если при изготовлении или транспортировке камня раи кто-то погибал, ценность камня возрастала. И даже потеря камня при перевозке и падении его на дно не препятствовали финансовому обороту данной денежной единицы, а влияло лишь на описание его примерного местонахождения. «Да-да, я покупаю у тебя коровы, вот мой здоровенный камень, но я его где-то по пути уронил, вот он будет твоим. Но он там, находится где-то в 1 километре от твоего дома». Именно так это и работало. Ну а появление на островах современных инструментов привело к инфляции каменных денег, так как их стало легко сделать самостоятельно. Но интересно, что некоторые жители Япы до сих пор используют эти диски в качестве денег. Причем постоянно их с собой владелец, понятное дело, не носит. Не наносишься такую ношу. Просто в том случае, когда каменная монета переходит от одного владельца к другому, его имя наносится на ее поверхность, и уже никто не может посягнуть на нее. Вот оно, безопасное хранение денег. Что еще было деньгами? В некоторых уголках планеты даже соль считалась подлинной валютой. Во всем мире и на протяжении всей истории человечества соль ценилась и как полезный, и целебный продукт, и как символ жизни, и как защита от зла. Во многих странах она была дороже золота. Вы наверняка знаете такую примету, что рассыпать соль на пол – это не к добру. А почему? Это поверье появляется в прошлом именно из-за большой ценности этого продукта. С ней обходились крайне бережно, поэтому рассыпать ее считалось, плохой приметой, что как можно рассыпать такой ценный продукт? И чтобы вы понимали, до появления банкнот и монет в Эфиопии слиток соли порой имел более высокую ценность, чем золото того же веса. А за 2 слитка соли давали аж 16 килограмм пшеницы. Соль была тем самым популярным эквивалентом денег и в Древнем Риме, и в средневековой Европе, и, разумеется, на Руси. Еще в Древнем Риме войско оплачивалось солью. Она выдавалась центуриону, командиру сотни, который обменивал ее на разные продукты и раздавал солдатам. Бывали случаи, что рыцари-крестоносцы получали вместо денег плату солью и перцем. А согласно Ипатьевской летописи XIII века, великие князья расплачивались солью с дружинниками. В чем же секрет ценности? Добыча и производство соли было процессом трудоемким, поэтому продукт был в дефиците, а его ценность, особенно в регионах похолоднее, было невозможно переоценить. Это из-за солка овощей и мяса, то есть продукт был востребован и очень быстро приобрел славу, как белого золота. Еще одним необычным эквивалентом денег на Востоке были кирпичи из прессованного чая. Подобную валюту использовали при торговле в Древнем Китае, Тибете и Монголии. Такими деньгами в некоторых восточных областях пользовались вплоть до середины прошлого века, вы только представьте. А еще во многих регионах очень ценились меховые деньги. Кстати, до недавнего времени в Хорватии местная валюта называлась куна, то есть до января 2023 года. Название валюты исторически связано с одной из основных домонетных единиц славян – шкуркой куницы. Вообще меховые деньги использовались и даже после появления привычных нам денег. Но если вдруг на базаре не хватало монет, то можно было закрыть недостаток мехом. Но и у такой валюты есть свои нюансы. Меховые деньги, очень быстро приходили в негодность. Особенно на базаре, где люди грязными руками их постоянно трогали. Ну и давайте рассмотрим последнюю такую необычную валюту и перейдем к более понятным для нас монетам. Перья птиц. Да, и такое в ходу было. Небольшие перья тропических птиц широко использовались в качестве монет у туземцев, населявших Соломоновы острова. Чтобы не растерять легкую валюту, ее склеивали или связывали в пучки и ленты. За перья можно было приобрести каноэ или копье, а при необходимости рассчитаться ими же с семьей невесты в качестве колыма, то есть выкуп, вносимый женихом родителям невесты. И смех, и грех. Но представляется это забавно. А вашу маму я выкупил за 2 птичьих пера. Но, как вы понимаете, мы с вами не так уж и далеко ушли. Но к перьям. Богатые островитяне отправлялись за покупками с целыми катушками перьев, сплетенных в прочные ленты. И такие деньги были в ходу на островах Санта-Крус еще в середине 20-го столетия. Но какие бы необычные деньги ни ходили по нашей планете, еще во времена античности большая часть мира в итоге окончательно отдала предпочтение металлу в роли денег. На то много факторов – его редкость, штамповка и нанесение ценности, рисунка, податливость материала – плюсов много. Время появления чеканной монеты и настоящих денег. Не соболей и куниц, не брусков соли или чая, а настоящих денег. На рубеже 8 и 7 веков до нашей эры появляются лидийские монеты. Быстрое распространение монет связано с удобством их хранения, дробления и соединения, относительно большой стоимостью при небольшом весе и объеме, что очень удобно для обмена, ну а точнее для покупок. Лидийское царство, где и появились первые чеканные монеты, располагалось на западной части полуострова Малой Азии и славилось своими ювелирными, ткацкими и кожаными изделиями, а самое главное – богатыми месторождениями золота. Географическое положение Лидии способствовало интенсивному развитию международной торговли и международных торговых связей с другими странами. Через нее проходили торговые пути с запада на восток. Итак, на рубеже 8-7 веков до нашей эры в Лидии началась чеканка первых в истории человечества монет из драгоценных металлов. Форма их еще не круглая, а скорее бобовидная. На лицевой стороне самых ранних монет вместо изображения имелись примитивные углубления, позднее имя царя и изображение головы льва. На обратной стороне отсутствует четкое изображение, виден лишь след от металлических стержней в форме вдавленных прямоугольников. Первоначально эти монеты не нашли широкого применения в торговых отношениях и чеканились исключительно для упрощения выплаты жалования воинам-наемникам и свободным гражданам внутри страны. Поскольку речь шла о металлических изделиях определенных размеров и форм, изображения на них означали, что тот, кто выпустил их, гарантирует чистоту и вес металла, а значит и полноценность изготовления из него денежного знака. Первые лидийские монеты чеканили из электрума. Это разновидность самородного золота, представляет собой сплав серебра и золота. Их делали в различных местах, поэтому вес был разным. Скоро лидийцы поняли, что для того, чтобы все монеты были одинаковыми, их нужно чеканить в одном месте, по одному образцу. И в VI веке до нашей эры последний царь Лидии Крес впервые в истории денег организовал государственную мастерскую по чеканке золотых монет. С этого времени из килограмма благородного металла чеканили строго определенное количество одинаковых монет. Золотые монеты весили 8 грамм, серебряные монеты – почти 11 грамм. Согласно соотношению ценности золота и серебра, золотая монета равнялась 10 серебряным. Хорошо, у нас уже есть монеты, и из этого вытекает следующий вопрос. А почему на монетах мы встречаем разнообразные изображения? Ну, например, портреты. Зачем они нужны? Монета от этого большую ценность не приобретает, а изготовить рисунок – это потратить время и силы. Тогда зачем они? Изображения на монетах выполняли две главные задачи. Они защищали монеты от спиливания краев и показывали принадлежность к какому-то определенному городу, который гарантировал качество монеты. Но это далеко не все функции, что выполняет рисунок на монетах. Если вы заглянете к нам в Телеграм, то увидите большое количество древнеримских монет. И на половине вы увидите чьи-то портреты. И если присмотреться, то они выполнены с педантичной точностью. Все дело в том, что римляне начали использовать изображения на монетах в целях пропаганды. В те времена не было интернета, телевидения и радио, как сегодня. Не было даже газет. А Рим еще до нашей эры был огромным государством, а ко второму веку нашей эры достиг своего апогея. Так вот, монеты, которые чеканились в огромном количестве, благодаря оживленной торговле, могли за короткий промежуток времени побывать в руках большого числа людей. Читая надписи или просто рассматривая изображения, граждане государства узнавали последние новости. Иначе говоря, монеты в Древнем Риме начали выполнять функцию информационных листовок. Так на монетах Гая Юлия Цезаря часто использовались олицетворения мира и согласия или изображения рога изобилия, символизирующие процветание Рима. А при ком было это процветание Рима? Ну, разумеется, при Гае Юлии Цезаре. Все же как дважды два. И до него на монетах не чеканили портреты живых людей, так как была Римская республика, и власть находилась в руках Сената. В республику на монетах изображались боги, герои мифов или персонажи римской истории. Цезарь же первым поместил на монету свое изображение с титулом «Пожизненный диктатор». Впоследствии почти все правители Римской империи чеканили монеты со своими портретами. Кстати, внешний облик многих из них нам известен только благодаря римским монетам. Ну и еще пару слов о римских монетах, уж очень они хороши. После убийства Гая Юлия Цезаря, 43-42 года до нашей эры, Марк Юний Брут, ну тот самый, и ты, Брут. Так вот, тот самый Марк Юний Брут выпустил монету, на которой был изображен фригийский колпак, это символ свободы, с двумя кинжалами по бокам и надписью «Мартовские иды». Так в Древнем Риме обозначалось 15 марта, день, когда и был убит Цезарь. А на другой стороне монеты помещался портрет самого Марка Юния Брута. Уже позже, на динарии 12 года до нашей эры, изображен император Октавиан Август и указан его первый титул – «Божественный». На оборотной стороне отчеканены бык и надпись «Император в десятый раз». При императоре Траяне, который правил на рубеже 1 и 2 веков нашей эры, появились учреждения, которые под невысокий процент выдавали суды мелким и средним землевладельцам. Доходы от суд шли на содержание сирот и поддержку детей неимущих родителей. Первоначально каждый неимущий житель Рима получал зерно, позднее вместо зерна стали раздавать деньги. И это нашло отражение на монетах. Да, римляне были очень хороши в пропаганде. Вот вам, пожалуйста, монета, держите ее. А тут не только ваш правитель, но и изображение его благих дел. Ну, красота же. И правителя хоть в лицо узнал, и что он делает, узнал. И все еще не забывайте заглянуть к нам в Телеграм. Там вы увидите изображение всех этих монет. Вернемся к пропаганде через монеты. Такими пропагандистскими возможностями монет начали пользоваться и враги Рима. Например, если завоеванные территории поднимали восстание, они нередко отражали это событие на своих монетах, ну, чтобы все уж точно знали. Племена италиков, восставшие в 1 веке до нашей эры против владычества Рима, изобразили на монетах италийского быка, бодающего римскую волчицу. А во время иудейского восстания 1 века нашей эры появились монеты с надписью «Свобода Сиона». Сион – это один из главных холмов Иерусалима. Кстати, вы, наверное, слышали такое выражение «деньги не пахнут». Возникновение данного крылатого выражения связано с именем римского императора Веспасиана, который жил и правил в 1 веке нашей эры. И появилось это выражение из-за того, что император ввел налог на общественные уборные, получающие доход от продажи мочи. Сын императора Тит упрекал отца, что тот и нужники обложил налогом, на что реакция императора была очень простой. Он взял монету из первой прибыли, поднес к носу сына и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи». Об этом событии нам рассказывает Светоний в своем произведении «Жизнь 12 Цезарей». Насколько это правда, нам остается только догадываться. Вполне вероятно, что это городской анекдот. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. И такая легенда прекрасно демонстрирует оборот денег и их ценность в организации общества уже в то время, почти 2000 лет назад. Итак, у нас уже есть деньги, монеты, и все очень похоже на то, что мы имеем сегодня, за исключением банкнот и карточек. Но что было после античности? Да, мы с вами помним, что в некоторых уголках планеты люди расплачивались камушками да ракушками чуть ли не до 20 века включительно. Но, например, как дела обстояли в средневековой Европе? Ведь это время принято считать темным. Потемнело ли там в вопросе денег? Тут мало что изменилось. В целом, период средневековья характеризовался почти полным исчезновением из обращения золотых монет и господством чуть ли не единственного и самого крупного номинала большого числа разновидностей средневекового динария. Это такая серебряная монета, что появилась еще в Древнем Риме. И вообще динарий, в зависимости от местности, получил множество локальных названий, но на деле все было динарием. И неужели средневековье не подарило денежной истории ничего нового? Нет, подарило. Монеты античности были не идеально плоскими, как сегодня, а скорее такими приплюснутыми. А в средневековье, начиная с 12 века, появилась монета брактеат. Это плоская тонкая монета из золота или серебра с чеканкой, но только на одной стороне. И несмотря на то, что примерно в 8 веке золотые монеты в Европе исчезли из обращения, Однако с началом крестовых походов и постепенным оживлением торговли с арабскими странами они стали появляться с востока. Ну, там чеканили золото без остановки. Так вот, они стали появляться в итальянских торговых городах, такие как Генуя, Флоренция и Венеция. И уже в 13 веке они возродили массовую чеканку золота в Европе. В 1252 году Флоренция выпустила золотую монету в 3,5 грамма, которая вскоре получила название «Флорин». Аналогичную монету «Дженовино» начала чеканить Генуя, а в 1284 году их примеру последовала Венеция, чьи монеты «Дукаты» с 16 века они стали называться «Цехинами». Поначалу весили чуть больше флоринов, но вскоре сравнялись с ними. И именно название «Дукат» закрепилось по всей Европе как синоним высокопробной золотой монеты весом около 3,5 грамм. Помните, появилась в конце 13 века в Венеции. Ну и подражание им чеканили практически все страны Европы, некоторые вплоть до Первой мировой войны. Хорошо, мы с вами поняли, монеты развиваются активно, золото никуда не уходит, все прекрасно. А откуда взялись банкноты? Обратимся с вами к самому значению слова «банкнота». Оно происходит от английского «банк» и «расписка». Ну и самые первые банкноты появились еще в Китае во времена династии Тан, датируемые 8 веком. Хотя набрали популярность они только к 11 веку во времена династии Сун. Дальше использование бумажных денег распространилось по всей территории Монгольской империи. Но важно понимать, что бумажные деньги в начале своей истории – это скорее ценные бумаги, чем современная купюра. И сейчас вы поймете, о чем речь. Примерно в 1150 году рыцари-темплиеры стали раздавать что-то вроде расписок паломникам. Паломники должны были сдавать ценные вещи в местные хранилища темплиеров перед отправлением в Святую Землю и получать документ, указывающий стоимость их вклада. Затем они использовали этот документ по прибытии в Святую Землю для получения средств из казны равной ценности. Но бумажные деньги не приживались долго. Они не такие прочные, да и бумага в те времена была очень дорогой. Но векселя начнут постепенно входить в оборот, то есть те самые ценные бумаги. И уже к XIV веку будут активно использоваться для международных переводов и платежей. Сдвиг же в сторону использования этих расписок в качестве платежного средства произошел в середине XVII века, во время ценовой революции, когда относительно быстрая инфляция золота привела к переоценке того, как работают деньги. Лондонские банкиры начали выдавать квитанции, подлежащие оплате предъявителя документа, а не первоначальному вкладчику. Банкиры также начали выпускать банкноты большей стоимости, чем общая стоимость их физических резервов в форме займов, исходя из предположения, что им не придется выкупать все выпущенные ими банкноты одновременно. И знаете, что случилось? Вкладчики начали просить оформить несколько квитанций меньшего фиксированного достоинства для использования в качестве тех самых денег. Как простой пример, изначально выпускали бумажку номиналом в 1000. А потом стало понятно, что ей очень удобно расплачиваться, и нужны разменные бумажки меньшего номинала. Так банки в первой половине XVIII века начинают выпускать банкноты фиксированного номинала. Именно эти банкноты и считаются первыми современными настоящими бумажными деньгами. То есть что получается? Человек шел в банк, оставлял там свое золото, ему давали бумажку, ту самую ценную бумагу, на которой было написано, что вот такой-то, такой-то выдал нам золото на вот такую вот сумму. Человек отправлялся в другой город, страну, и там в банке мог забрать эквивалентно своей бумажке то самое золото. Не то же самое, которое он оставил, а просто такую же по сумме. А потом человек понял, а чего я буду ходить с мешками золота, если удобно просто людям давать бумажку. Но хорошо бы, чтобы мне на мою бумажку, например, продукт, который я хочу купить, он стоит 500, а у меня бумажка на 1000. Мне нужна сдача. И вот так постепенно, плавно и медленно люди приходят к бумажным деньгам на постоянной основе. И складывается это как раз к 18 веку окончательно. И да, такие бумажки оказались очень удобны и быстро пошли в оборот. А с удалением драгоценных металлов из денежной системы банкноты превратились в чисто бумажные деньги. Это значит, что деньги стали не только удобны в использовании, Они стали и более простыми в подделке. Ведь это просто бумажки, бери да печатай. Изначально не подделывал ассигнации, разве что ленивый. Это вынудило производителей создавать все более сложные рисунки, заказывать дорогую и не всегда доступную бумагу. Например, в Российской империи в начале 19 века для борьбы с фальшивомонетчиками открылось сразу несколько мастерских. Гравёрная, нумерационная, механическая, типография и бумажная фабрика. Пришли на помощь государству и художники, расписывая ценные бумаги очень сложными узорами, которые было не так легко повторить и при помощи которых можно было отличить оригинал от подделки. Вот так уже в 19 веке деньги поставили на поток. Они были украшены портретами правителей, историческими личностями, значимыми памятниками. Купюры превращаются в настоящие произведения искусства. И помните, что эти рисунки являются не только защитой от фальшивомонетчиков, но и репрезентацией государства, как это было еще аж в Древнем Риме 2000 лет назад. Деньги. Такая обыденная и повседневная вещь, а какая древняя история и какая разнообразная. В итоге мы пришли с вами к удобству. Лень, как видите, и правда двигатель прогресса. Таскать корову на рынок человеку было лень. Придумал монеты. Монеты таскать было больно тяжело. Придумал бумажки. Ну и перед тем, как закончить этот выпуск и попрощаться с вами, хочу немного рассказать вам о значении монет в искусстве. Вы можете их встречать в аллегорических скульптурах и на голландских натюрмортах. Что же они могут значить? Ну, вот такая вот россыпь монет. Кошельки с монетами, разбросанные монеты, шкатулки с драгоценностями. Это напоминание о женской красоте и привлекательности. Одновременно все эти монеты, разбросанные по столам, они связаны с тщеславием, самовлюбленностью и смертным грехом, высокомерием. Теперь вы знаете не только историю денег, но и знаете, что они значат в искусстве. На этом второй сезон, посвященный истории вещей, подходит к концу. Не забывайте обращать внимание на то, что вас окружает, ведь порой самая простая и обыденная вещь обладает невероятные истории. Спасибо огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться, ведь впереди нас с вами ждет третий сезон и история неординарных исторических личностей. С вами была Екатерина и проект «Я энд арт». Любите и интересуйтесь искусством. До скорых встреч!